младенец, бедняжка. А что вы с ним сделаете? Идемте скорее, оставлю в первой же лачуге. Домой я его нести не хочу, а то папа меня отругает, что я не отозвала собаку». Мистер Уэстон уже ушел. Ему тоже направили своим путем. Но, оставив зайца на первой же ферме и уничтожив предложенное взамен угощение, бисквит с тмином и смородиновое вино, мы опять его встретили. Видимо, он успел закончить свое дело, в чем бы оно ни заключалось. В руке он держал букет чудесных колокольчиков, который предложил мне, заметив с улыбкой, что хотя последние 2 месяца меня совсем не было видно, тем не менее он не забыл, как я назвала колокольчики среди самых своих любимых цветов. Вручил он мне букет очень мило, но без комплиментов, без изысканной галантности и без взгляда, который можно было бы истолковать как благоговейный, полный почтительного обожания. Но все-таки он не забыл моих таких незначительных слов. Он точно помнил, с каких пор перестал меня видеть. «Мне говорили, мисс Грей, — продолжал он, — что вы заядлый книгачей и настолько погружены в свои занятия, что никаких иных удовольствий не признаете». «Да, так оно и есть», — объявила мисс Матильда. «Нет, мистер Уэстон, не верьте этой возмутительнейшей клевете. Наши барышни склонны преувеличивать и выносить суждения без каких-либо оснований, хотя и в ущерб своим друзьям. Так что будьте с ними осмотрительны. Во всяком случае, надеюсь, что это суждение не имеет под собой оснований. Но почему? Или вы противник женского образования? Отнюдь. Но я противник такой преданности занятиям у прекрасного пола, который заставляет забывать обо всем остальном. За исключением особых обстоятельств, на мой взгляд, слишком усердные и непрерывные занятия – это лишь пустой перевод времени, причиняющий вред не только телесному, но и душевному здоровью. Что же, у меня нет ни досуга, ни склонности предаваться этим вредным излишествам». И мы вновь расстались. «Ну-ну, и что тут такого примечательного? Почему я рассказала об этом? А потому, дорогой читатель, что этой встречи оказалось достаточно, чтобы подарить мне вечер полный бодрости духа, ночь полную сладких грез и утро полное радостных надежд. Неразумная бодрость, глупые грезы, беспричинные надежды, скажете вы, и я не посмею спорить. Слишком часто такие подозрения приходили на ум и мне самой. Но наши желания подобны труту. Кремень и сталь обстоятельств то и дело высекают искры, которые тут же гаснут, если только не попадают на труд наших желаний, а тогда тотчас вспыхивают огнем надежды. Но, увы, в то же самое утро колеблющееся пламя моих надежд погасло. Я получила письмо от мамы, полное такой тревоги, что я сразу поняла. Болезнь папы усилилась, и они опасаются, что ему более не встать. Хотя время моего отпуска было совсем близко, я содрогнулась от страха, что мне уже не доведется свидеться с ним в этом мире. 2 дня спустя Мэри известила меня, что надежды не остается никакой, и конец его близок. Я сразу же попросила у миссис Мэри разрешение уехать немедленно. Она с недоумением посмотрела на меня, озадаченная смелостью, с какой я настаивала на своей просьбе, и выразила мнение, что повода для спешки нет. В конце концов, разрешение она все-таки дала. Не приминув, впрочем, добавить, что не видит особых причин для волнения. Скорее всего, это окажется ложной тревогой. Если же нет, то ведь таков закон природы. И все мы должны когда-нибудь умереть, и не стоит воображать, будто во всем мире только меня одну постигло горе. В заключение она сказала, что распорядится, чтобы меня отвезли в О, в Фаэтоне. И вместо того, чтобы горевать, мисс Грей, будьте благодарны за благо, которыми пользуетесь. Сколько найдется бедных священников, чьи семьи их кончина ввергла в полную нищету? Но у вас есть влиятельные друзья, готовы покровительствовать вам и впредь, оказывая вам всяческое внимание. Я поблагодарила ее за внимание и бросилась к себе в комнату поскорее собраться в дорогу. кое-как уложив все необходимое в самый большой из моих сундучков, я спустилась с ним в переднюю. Но могла бы и не торопиться. Никто, кроме меня, не спешил. И я дожидалась Фаэтона очень долго. Наконец он подъехал, и я отправилась в путь. Но, ах, как мало это походило на мои прежние возвращения домой. Я опоздала на последний дилижанс и должна была нанять экипаж, а через 10 миль сменить его на повозку, так как извозчик отказался ехать по крутым косогорам. И домой я добралась лишь в 9:30 вечера. Но они еще не легли. Мама и сестра встретили меня на пороге, грустные, безмолвные, бледные. Я была так растеряна и так испугана, что не решалась задать вопрос, ответа на который и жаждала, и боялась. «Агнес!» — наконец вымолвила мама, стараясь подавить какое-то сильное чувство. «Ах, Агнес!» — вскрикнула Мэри и залилась слезами. «Как он?» — еле вымолвила я. «Скончался!» Я ждала этого ответа и все равно была ошеломлена. Глава 19. Письмо. Прах моего отца упокоился в склепе, и мы в темной одежде удрученно сидели у стола со скудным завтраком и обсуждали планы нашей будущей жизни. Сильный характер мамы выдержал и это горе. Дух ее был сокрушен, но не сломлен. Мэри считала, что я должна вернуться в Хортон-Лодж. Мама же переедет жить к ним. Она утверждала, что мистер Ричардсон желает этого не меньше, чем она сама. И они прекрасно устроятся. Общество мамы, ее житейский опыт украсит их существование. Они же будут всячески стараться, чтобы она чувствовала себя с ними счастливой. Однако все доводы и уговоры пропали в туне. Мама твердо решила не обременять их. О нет, она знала, что ее приглашают с радостью и самыми лучшими намерениями. Но, сказала она, пока здоровье и силы ей не изменили, она будет сама снискивать себе пропитание. Чтобы не быть никому обязанной, пусть даже тем, кто искренне хочет служить ей опорой. Если бы она могла быть платной гостьей в их домике, конечно, она поселилась бы там. Но раз у нее нет для этого средств, она будет приезжать к ним лишь на короткий срок и останется под их кровом надолго, только если болезнь или иное несчастье потребует ее помощи. Во всяком случае, пока дряхлость не лишит ее возможности самой себя содержать. «Нет, Мэри, — сказала она, — если у вас с Ричардсоном есть лишние деньги, — вам следует откладывать их для ваших будущих детей. Мы же с Агнес должны сами собирать для себя мед. Благодаря тому, что мне пришлось воспитывать моих дочерей без посторонней помощи, я не забыла того, чему училась. Если на то будет Божья воля, я справлюсь с бесполезной горестью». Тут мама умолкла, вытерла слезы, которые катились по ее щекам. Как она ни старалась их сдержать, решительно покачала головой и продолжала. «Я приложу все усилия, чтобы найти небольшой дом, удобно расположенный в какой-нибудь густонаселенной, но здоровой местности, и мы откроем пансион для благородных девиц, если нам удастся их найти, а также возьмем столько приходящих учениц, сколько поручат нашим заботам, или же сколько будет в наших силах взять». Родные вашего отца и старые наши друзья без сомнения сумеют прислать нам учениц или помогут рекомендациями. К моим собственным родственникам я обращаться не стану. Что скажешь, Агнес? Готова ли ты отказаться от своего нынешнего места и помогать мне? С большой радостью, мама, а деньги, которые я скопила, можно будет употребить на меблировку. Я немедленно заберу их из банка. Подождем, пока они понадобятся. Сначала надо подыскать дом и все подготовить. Мэри предложила взаймы свои деньги, все, что у нее было, но мама отказалась, сказав, что мы должны полагаться на собственные силы. По ее расчету, моих денег или даже части их, в совокупности с тем, что нам удастся выручить за мебель, и с той небольшой суммой, которую милый папа сумел все-таки отложить, расплатившись долгами, должно нам слегка